Здравствуйте. Мы приехали в город Серпухов, и нас встречает здесь игуменья Алексея, настоятельница Веденского владычного женского монастыря. Как известно, очень многие со всей России сюда приезжают для того, чтобы помолиться перед образом иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша». Этот образ был явлен именно здесь, в этом Веденском владычном женском монастыре. Ну а мы со своей программой, конечно же, узнаем о истории, древней истории этой обители и о том, что сегодня готовят на монастырской кухне. И именно рецепты этого Веденского владычного женского монастыря. Двадцать лет у вас уже где-то здесь связаны вообще жизни с этим монастырем, Веденским владычным женским в городе Серпухове. Вот мне кажется, бывая в разных монастырях, любой монастырь – это как человек со своим лицом, каким-то характером. Вот какой именно ваш монастырь?
Ну, наш монастырь. Монастырь Владычицы Богородицы. То есть владычный монастырь – это не монастырь какого-то владыки. Это монастырь Владычицы Богородицы. Вот у нас изумительная икона, такая каменная, неупиваемая чаша. Эту икону вырезал человек, который резал только по дереву, имеет образование резчик ПТУ. Ну вот он так вот Матерь Божия ему помогла, что вот он сделал такую изумительную икону. И все здесь управляет Матерь Божия. Вот этим все сказано. Как монастырь основывался по повелению Богородицы, как сказано в летописи, и тая бысть промыслом. То есть все было по повелению Богородицы. Так и сейчас все это продолжается. Матерь Божия помогает. И все идет по ее повелению, и поэтому все легко. Иногда вот, когда я не знаю, как поступить, я просто молюсь: Матерь Божия, управи, как вот тебе надо. Ну, так и на фоне считается, что Богородица – это игуменья в монастыре, а мы только ее послушники. Так же вот и у нас здесь такой вот, как бы маленький такой Афон. Но при всем духовном благолепии и в духовном величии основания монастыря, он всегда был прикровенным. То есть он никогда не был богатым, никогда не был сильно известным. Вот, например, Дивеево с момента основания, да, все знают, что он по повелению Богородицы, что это четвертое удел Богородицы. И мало кто знает, что у нас также монастырь основан по повелению Богородицы с конкретным указанием места. Матерь Божия как-то вот бережет это место. Не каждый человек может до сюда доехать. Оно открыто не всем. И в этом особый промысел Божий. Матерь Божия нас покрывает своим покровом.
Матушка, вы вот в беседе только что со мной назвали себя кулинарной авантюристкой. Что вас довело до такой жизни? И как это получилось?
Ну, наверное, любовь экспериментировать, импровизировать. В прошлом моя мирская специальность – это преподаватель музыки, я музыкант. И, наверное, как-то, может быть, любовь фантазировать привела к тому, что я и на кухне люблю экспериментировать, что-то делать необычное,
нестандартное. Какая на кухне звучит музыка, если в душе?
Ну, нет, ну сейчас-то в душе в основном церковные песнопения звучат. Уже мирская музыка уже давно не звучит. Уже просто уже все забылось. Вот. Ну, не знаю, почему-то. Вот вы спросили, какая музыка? Царю Небесный.
Ваш монастырь издал прекрасную книгу, замечательное такое издание о монастырской кухне. То есть здесь, в своем монастыре, вы собираете рецепты, придумываете, воплощаете в жизнь. Вот да. Что вы сами лично придумали и что мы сегодня приготовим?
Ну, в основном я придумываю салаты. Сестры тоже к этому причастно придумывали у нас и вторые блюда, и закуски, и десерты. Сегодня я хотела предложить праздничный салат «Розовый фламинго». Это не авторский рецепт, но вот рецепт, найденный на просторах интернета, уже много раз опробованный. И можно сказать, что даже самые привередливые гости съедают порцию этого салата до последней крупинки.
Ну, рассказывайте, из чего он состоит?
Сначала нужно взять креветки,
Лучше, самые простые.
Да, самые маленькие, коктейльные, салатные креветки. Конечно, желательно брать не уже сваренные, замороженные, потому что иногда они попадаются не очень вкусные или порченные, и потом весь салат будет невкусным. Лучше взять креветки или пресервы в рассоле, или просто сырые креветки отварить. Если крупные креветки, их можно мелко порезать. Второй основной ингредиент – это соус, в котором замачиваются креветки. Он состоит из плавленного сыра, обыкновенного, любого, из кетчупа и из лимонного сока.
Ну, не хитро. У всех всегда, в принципе, это сейчас есть.
Креветки нужно замариновать. Обязательно туда добавить чеснок, пропущенный через чеснокодавку, и по вкусу посолить. Креветки должны замариноваться там несколько часов, может быть, 2-3 часа желательно, это, чтобы они там провели. Ну, у нас сейчас нет 2-3 часов, поэтому вот у нас уже есть в наличии заранее замаринованные, заранее замаринованные креветки. Также мы используем картофель, натертый на крупной терке. Помидоры режутся кубиками, и из них убираются семена с соком. То есть они не должны дать лишнего сока.
То есть одна, в принципе, вот эта красная мякоть должна присутствовать.
Да,
вот
только мякоть. Кожа. Сока и семян там не должно быть.
Внутренности все удаляются.
Да. Яйцо трем на терке и сыр трем на терке. И начинаем собирать наш салат. Сначала где-то треть креветок выкладывается на дно. Это нижний слой салата.
Матушка, сказали, что на просторах интернета, то есть в монастыре пользуются интернетом?
В канцелярии, на рабочем месте у сестер есть интернет, и за послушание, конечно, пользуются. Во-первых, у нас есть и электронная почта, и люди пишут письма, сестры отвечают на вопросы там, прихожан, людей, кто пишет. Также сестры ведут новостное наполнение сайта сами. То есть добавляют
новости. То есть это все равно некая такая необходимость, которая сейчас присутствует в современных условиях, даже в древнем монастыре.
Ну, можно сказать, что древний письмоводитель уже уходит в прошлое. То есть именно отвечать на письма старым способом практически не приходится. Основная переписка ведется по электронной почте. И ну, у нас стоят все фильтры от всяких гадостей, которые иногда витают на просторах интернета. Поэтому у нас просто наше такое чистое информационное пространство мы имеем. И по необходимости какие-то снабжения, поиск товаров, заказ запчастей, там, например, для тех же газовых котлов, для швейных машинок. Это все происходит по интернету. Ну, просто интернет заменил почту практически на, наверное, 99%.
Так, вот эти креветки, соус, который, да, вот самое главное, это соус, как я поняла, в котором майонез, кетчуп,
плавленый сыр
и лимонный сок чуть-чуть.
Да.
Также добавлен чесночок.
Да. Следующий слой у нас это картошка, натертая на терке. Мы выкладываем.
Машка, а когда вот вы приехали первый раз в монастырь, увидели вот этот владычный Введенский монастырь? Еще до своего как бы избрания пути, вот каким он вам казался?
Я местный человек, я знала историю основания монастыря. Монастырь, основанный по повелению Божией Матери. Таких монастырей у нас в стране всего два. Ложечку, пожалуйста. У нас таких монастырей всего два. Это наш и Дивеево. Это изумительная история основания, и, конечно, хотелось быть в какой-то мере причастной к этому удивительному, духовно удивительному месту. Ну, и, конечно, я молилась об открытии монастыря. Ну, вот так получилось, что сначала я ушла в другой монастырь, а когда уже стали открывать этот монастырь, меня сюда пригласили настоятельницей.
С чего начать?
Ну, любой монастырь должен начинаться с молитвы. Если монастырь начинается с чего-то другого, он никогда не состоится. Даже когда было мало сестер, мы в помощь взяли прихожан, и мы начали читать псалтирь. Хотя бы, пусть не неусыпаемо, хотя бы 20 кафизм. Но у нас практически с первого дня вычитывался псалтирь. Вот с этого начали. Если монастырь начинается с чего-то другого, с материального обустройства, а молитва откладывается на потом, когда уже что-то будет сделано, ничего не будет сделано. Как монастырь восстанавливался, сказать очень сложно, потому что была разруха, полная разруха. Средств не было, и как вот все появлялось, ну, это какое-то, наверное, чудо Божие. Следующий слой – слой сыра.
А что было вот самое такое радостное в жизни монастыря, в восстановлении, и что вас больше всего огорчало?
Ну, здесь совершенно разные моменты. И радости, и огорчения радовали, и духовные подъемы, приход новых сестер, какие-то духовные события, приезд архиереи, приезд святыни. Радовало и материальное благополучие, когда вдруг появлялась какая-то сумма денег, и можно было что-то или рассчитаться с долгами, или что-то еще построить. Это тоже радость. И
большая.
В этом нет греха, но... Когда только, опять же, это радость, то это плохо. Когда радость материально-духовная соответствует, то это прекрасно. Также и скорби, связанные с тем, с какими-то искушениями, происходящими у сестер, с какими-то непониманиями со стороны властей или каких-то просто мирских людей. И такое было. Ну, слава Богу, у нас практически не уходили из монастыря сестры. За 20 лет это очень минимальное число ушедших. Но это тоже была большая скорбь, конечно, для меня, как для духовной матери, сестер. Ну, и, конечно, тоже скорбь, когда нужно с кем-то рассчитаться, люди ждут денег, а у тебя ничего нет. Но как-то Господь всегда посылал такой материальный достаток, что хватало ровно настолько, что нам необходимо. Лишнего никогда не было.
Так,
теперь яйца.
Серпухов известен, особенно в последнее время, вот эти годы, это икона Божьей Матери «Неупиваемая чаша», которая была явлена здесь, на этом месте, во Владычном монастыре. Сам первообраз утрачен, мы не будем говорить «потерян», правда ведь? Вот вы знаете, находясь здесь и уже 20 лет пребывая в этой обители, секрет исцеления от болезни нашего Отечества?
Ну... Секрет – это, наверное, молитва, и не просто молитва, а молитва с усердием, с терпением. Бывают, конечно, случаи, когда человек заказал сорокауст или сам приехал на короткий срок, помолился и исцелился. Было несколько таких молниеносных исцелений, но в основном это длительный молитвенный труд. Иногда Господь по 10 лет не посылает исцеления. Нам неведомы пути Господни, почему кому-то даруется исцеление за 40 дней, а кому-то за 10 лет не даруется. Мы это, конечно, не знаем, но, конечно...
Пьянство – это болезнь?
У кого-то это духовная болезнь, у кого-то просто это дурная привычка. Если это дурная привычка, то от этого легче избавиться. Если это духовная болезнь, то, конечно, это гораздо дольше происходит исцеление. Наркомания тоже исцеляется. И у нас были случаи исцеления по заочной молитве. То есть, когда приезжала мать, 40 дней молилась в монастыре, она набрала благословение, даже на ночь в храме оставалась. Вот она через 40 дней вернулась домой, а сын перестал колоться. Не просто перестал колоться, а еще закрыли все точки, наркотиками в городе торговали.
Ну, сила материнской молитвы, это известно. Да.
У нас на реабилитацию приезжали девушки-наркоманки, тоже исцелялись, много случаев исцеления. Но самое главное – это личный духовный труд страждущего человека. Если человек сам начинает трудиться и бороться, то исцеление обязательно произойдет. Быстрее или медленнее, но оно произойдет. А вот если сам человек ничего не хочет, за него молятся только родные, то, конечно... Здесь результат гарантировать нельзя.
Кого вы таким салатом подчиваете?
Ну, обычно владыку. Или какие-то, когда праздники, вот Рождество, Пасха, то тогда у нас и батюшки тогда едят такой салат. Его действительно красиво сделать. в прозрачной посуде, потому что видны все слои.
Матушка, ну, конечно, за салатом вот вы нам эти секреты свои рассказали, но хочется, может быть, какой-то секрет жизни, какое-то напутствие.
Ну, вот у нас книга называется «Секреты монастырской кухни». Главный секрет и на кухне, и в жизни – это молитва. Когда все делается с молитвой, то все происходит хорошо. И даже отдельное падение человека или уклонение в сторону Господь так исправляет, что человек в этом находит пользу для себя, находит какой-то урок и дальше еще лучше живет, чем до вот этого какого-то небольшого падения. Но если все происходит с молитвой, если человек во всем обращается к Богу, самыми, вот как учат в воскресной школе, самыми короткими молитвами. Утром «Господи, благослови» перед любым делом. «Господи, благослови», трудно, «Господи, помоги». Получается, человек в течение всего дня общается с Богом, даже если он не читает молитвенные правила, и получает помощь.